Радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вот новость последнего часа. Египетская футбольная ассоциация приняла решение отказаться от проведения на территории страны отборочного турнира к Олимпиаде 2012. Соревнования должны были пройти с 26 ноября по 10 декабря этого года. В эти же сроки намечено проведение парламентских выборов. Было намечено, по крайней мере. Учитывая напряженную политическую и общественную обстановку в Египте, обеспечение необходимой безопасности не может быть гарантировано, говорится в заявлении ассоциации. Принять турнир, в котором 8 сборных разыграют 3 путевки в Лондон, может Алжир. То есть не надеются, что обстановка наладится. В ночь на понедельник в Каире произошли кровопролитные столкновения между силами полиции и христианами-коптами, которые вышли на мирную демонстрацию. Результат – 35 погибших, более 300 раненых и тяжело раненых. По некоторым данным, в драке с коптами приняли участие и мусульмане, что позволило сегодняшним российским газетам выйти с заголовками: «В Египте начинается религиозная война», «Кровь христиан на площади Тахрир», «Христиан изгоняют из Египта» и так далее. Была ли неизбежной исламистическая египетского конфликта, могла ли январская египетская революция, которая свергла режим Хосни Мубарака, привести к другому результату, или такой был единственно возможным, об этом мы говорим сегодня с гостями нашей студии. Это Максим Юсь, международный обозреватель газеты «Коммерсант». Максим, здравствуйте. С нами также Виктор Черецкий, собственный корреспондент «Радио Свободы» в Испании, а в недавнем прошлом САПКОР «Радио Свободы» в Египте. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пейджер в Москве 660-1046. Мы ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, согласны ли вы вот с таким обозначением ситуации, как геноцид христиан, который происходит сейчас в Египте. И хочу я спросить Виктора Черецкого с самого начала. Во-первых, вы бы такое слово уже готовы были употребить или еще рано? И казалось бы, вам тогда в январе, что это возможно, что вот этим закончится?
Ну, я бы этого слова пока не употреблял. Вы имеете в виду геноцид, да? Во-первых, процесс вытеснения, притеснения, унижения и даже физических расправ с христианами в Египте уже продолжается, извините меня, ну, больше 1000 лет, так скажем, да, 1500 лет. Значит, со временем то этот процесс становится более активным, то менее активным. Но, во всяком случае, все 90-е годы, последние десятилетия, так сказать, месяца не проходило, чтобы, скажем, на юге Египта не случался какой-то инцидент вокруг или церквей христианских коптских, или, так сказать, с нападением на христиан, какие-то драки, какие-то убийства, какие-то увечья. Понимаете? Сейчас на волне вот этих вот событий, которые начались весной, конечно, общество накалено, страсти накалены, естественно, этот процесс с христианами усилился. Вот. Ну, собственно, вот что я могу сказать.
Хорошо, я бы тогда спросила Максима, давайте для того, чтобы слушатели все-таки понимали, с чего все началось на этот раз, я еще раз расскажу, что главной причиной, как пишет там московский комсомолец, для митинга стало сожжение и разграбление недостроенной церкви в городе Эль-Марейн-Баб в провинции Асуан. При этом местные власти заявили, что не давали разрешения на строительство этого религиозного сооружения, потому восстанавливать его никто не собирается. Другая газета, «Комсомольская правда», немножко по-другому пишет: повод для бунта христиан – снос недостроенного христианского храма в городке в южной провинции Асуан. В газете «Известия» пишется также: поводом для столкновения стал снос. Опять же, снос недостроенного. Вот я, Максим, хочу у вас уточнить. Снос недостроенный, поджог? Все-таки как там стояли события в этой провинции, ну, на самом-то деле, с этой церковью?
То есть церковь недостроенная была, но недостроенная уже до такой степени, что в ней внутри здания находились предметы культа, то есть, в общем, можно было уже там молитвы совершать. Поэтому, ну, фактически здесь недостроенное не принципиальное слово, то есть просто сожгли и осквернили церковь.
Даже если бы достроили, все равно бы сожгли.
Ну, конечно, естественно, сожгли бы. А возмущение вызвало еще и то, что власти местные, после того, как здание было разрушено, сказали, а восстанавливать его не будем. Почему? А потому что не было разрешения на строительство, в свое время было возведено незаконно, то есть вот очень своевременно пришли туда мусульманские фанатики, разрушили храм и, в общем, решили административную проблему, получается так.
Вот смотрите, сейчас как будто бы ощущение начинает латать срочно истерически какие-то дыры, вот эти. Вот сегодня читаю сообщение. Совет министров Египта объявил в понедельник, что разработал законопроект, который даст возможность легализовать храмы, построенные в стране без разрешения властей. На принятие такого законопроекта настаивают проживающие в Египте копты, организовавшие масштабные акции протеста. Законопроект, среди прочего, предусматривает легализацию статуса церквей коптов в Египте. Это выход из ситуации? Это возможно? Это сделают?
Это было бы выходом, Лен, если бы не было слишком поздно. У меня пессимистический взгляд на вещи. Я вчера, готовя вот этот вот текст для «Коммерсанта», целый день общался со специалистами по региону, с теми, кто слушал египетское телевидение в течение всего дня, сразу после этих событий. Эти люди были поражены, насколько сильна антихристианская, антикоптская пропаганда на государственном телевидении. Насколько радикально высказываются люди, причем это не какие-то там мусульманские проповедники были приглашены, это профессоры университета, вполне уважаемые такие люди. Ну, при Мубарике они хвалили ту власть, сейчас переметнулись, они улавливают флюиды общественного мнения. То есть они однозначно антихристиански настроены, они обвиняют во всем, что произошло, коптов, они не допускают мысли даже, что все случилось так, как говорили организаторы акции, что это были провокации, что какие-то люди из спецслужб были внедрены в ряды демонстрантов, и они вступили в столкновение с силами безопасности, что кому-то надо было это спровоцировать. Эти мысли отвергаются, проводится идея, что речь идет о заговоре против Египта, против государства, заговоре, за которым стоят иностранные державы, со всеми вытекающими последствиями. А вытекающие последствия были те, что по призыву, озвученному опять-таки телевидением, толпа фанатиков, мусульман, вышла на улицы и с дубинками, с арматурой пошли искать христиан, двинулись к площади Тахрир, кричали «Долой христиан!» и все в таком духе.
Это факт.
Это факт, да, это факт, это то, что происходило, и, в общем, вот это столкновение, которое начиналось как столкновение демонстрантов, вышедших на демократическую акцию с силами правопорядка, в итоге перелилось в межрелигиозное столкновение между мусульманами и христианами.
То есть можно это считать, я почему уточняю, зафиксированным, установленным? Потому что, действительно, если вы хотите картинку собрать по газетам, по репортажам, у вас ничего не получится. Одни вам напишут, что спровоцировала действие полиции сама, там, вбросив свой бронетранспортер в толпу и вызвала агрессию. Другие пишут, что какие-то люди, переодетые в полицейскую форму, начали кидать камни в полицию, тем самым спровоцировав полицию на то, чтобы она применила силу. Третьи вот пишут о том, что мусульмане подключились. А четвертые, я вижу это по телевизионной картинке, и очень много этого подходят с камерой к людям, естественно, мусульманам, и говорят, возможно ли такое? Конечно, невозможно. Мы всегда жили мирно. Это провокация. Говорят сейчас на разных европейских каналах.
Одно другое не исключает, а другое не исключает третьего. То есть была акция, вполне возможно, что в рядах демонстрантов были провокаторы, а также возможно, что в рядах демонстрантов были экзальтированные христиане, которые кинулись выяснять отношения с полицией. Я тоже это не исключаю. После этого, по призыву телевидения, о котором я говорил, на улице Каира вышли мусульманские фанатики, то есть вот та первая часть акции привела ко второй части, где уже межрелигиозные чисто столкновения пошли. Ну, а одновременно вполне могли быть умеренные мусульмане, которые даже вот показывали по телевизору кого-то из них. Эти люди говорили, я увидел, что идет антиправительственная акция, я к ней присоединился. Для меня было неважно, кто там, христиане или мусульмане. То есть я допускаю, что есть какая-то часть, какая-то прослойка мусульман в Египте, вполне адекватные нормальные люди, для которых важно не конфессиональная принадлежность человека в первую очередь, а то, за какие ценности он выступает. То есть они могли быть вместе с христианами, но, к сожалению, эти люди не определяют сегодня египетское общественное мнение. Общественное мнение настроено очень радикально и гораздо ближе к лозунгам исламистов.
Мы продолжим после анонса.
В
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы признать происходящее в Египте геноцидом христиан? 660-1046 – это пейджер в Москве, плюс 7-903-743-2801 – номер для СМС. И у нас в гостях сейчас Максим Юсин, международный обозреватель газеты «Коммерсант». С нами на связи Виктор Черецкий, собственный корреспондент «Радио Свобода» в Испании, в недавнем прошлом в Египте. Я несколько уточняющих задам вопросов все-таки Максиму Юсину. Как формулировался этот призыв выйти на улицу каирским телевидением? Это первый вопрос. Существует ли в Египте запрет, как в России, некий закон о СМИ на разжигание межнациональной розни? Второй вопрос. Если существует такой запрет, как вписывается сюда вот антикоптская пропаганда на телевидении, развернутая, откровенная, о которой вы говорите?
Ну, в данном случае это не подавалось как антикоптская пропаганда, это подавалось как попытки защитить государство от иностранных заговорщиков.
Ах, под другим соусом.
Конечно, абсолютно, конечно. Под другим соусом.
Хитрее.
И именно в этом духе выступали приглашенные на телевидение эксперты, политики, они говорили, вот смотрите, что сейчас происходит на улицах, копты вышли на площадь Тахрир устраивать вооруженную акцию. Это попытка государственного переворота, и все, кому дорого наша революция египетской демократии, выходите на улицы и воспрепятствуйте этому. Вот примерно так это звучало.
Я прочитаю первую же смс-ку и попрошу прокомментировать ее Виктора Черецкого. Какая неожиданность, иронично пишет наш слушатель, кто бы мог подумать, в Египте разгул мусульманского фанатизма. А какой был восторг на Западе, как хороши, как свежи были розы. Запад с идиотическим восторгом помог свергнуть Каддафи, теперь в Триполи уселся человек. Давайте мы не будем Ливию обсуждать сейчас, а все-таки на первой части остановимся. Какой был восторг на Западе по поводу январской революции, и никаких прогнозов о том, что это выльется в религиозные столкновения, тогда не было, и не было и столкновений таких. И, Виктор, вам что-то тогда подсказывает. Вот что вы скажете нашему слушателю на это?
Ну, вы знаете, я бы здесь не обобщал. Вот на Западе были... Естественно, многие, так сказать, политологи здесь говорили, кстати, не очень, так сказать, грамотные, то, что это вот будет демократия в Египте и прочее. Но одновременно очень многие в той же Испании, многие, так сказать, политологи, кстати, я тоже вот выступал неоднократно в круглых столах, и мои коллеги испанские все говорили, что, извините меня, тут еще насчет демократии рано говорить, потому что с самого начала... вот это выступление носило исламистский характер. Кто этого не видел или не хотел видеть, или хотел, так сказать, выдавать желаемое за действительное, это другой вопрос. Ну вот, как мы видим сейчас, пока все факты, которые, события, которые произошли с тех пор, это подтверждение того, что все-таки исламский характер с самой первой минуты присутствовал. Это, скажем, напомним, что недавний разгром израильского посольства, так вот эти вот сегодняшние нападки на коптов, и не только это, нападки на предпринимателей, политиков и представителей интеллигенции в той или иной мере связанных с Западом. Это тоже присутствует. Мне вот как раз вчера был разговор у меня по телефону с одним египетским коллегой, он мне это подтвердил. Исламисты рвутся во власть. Это как раз классический пример, когда элементы демократии, в частности выборы, могут быть использованы для установления тоталитаризма, в данном случае исламского государства, и как следствие уничтожения всех прав и свобод, которые, так сказать, ограничены, но все-таки всегда существовали в Египте, кстати, свобода того же, свобода слова, печати и прочее, прочее. Вот это что я могу сказать.
А согласен ли Максим Юсин, что исламистский момент изначально присутствовал во всей этой истории революции, последней январской?
Соглашусь, конечно. Наивно было это не видеть, и видели это прекрасно и на Западе, и серьезные политологи, с которыми я общался, тогда это признавали, конечно. И, в общем-то, я думаю, что рано или поздно и нам, и западным нашим друзьям надо будет, хотя это не очень политкорректно звучит, но надо будет признать такую печальную истину. Демократия в арабских странах, в конце концов, приведет к установлению радикальных националистических исламистских режимов.
Это синоним демократии по-арабски. Так,
ну, к сожалению, это так. Вот посмотрите, где на сегодняшний день в арабском мире прошли действительно безупречные демократические выборы. Это было только в секторе Газа. Кто пришел к власти? Исламисты из Хамас. Нам это может нравиться, может не нравиться. Может быть, это противоречит нашим каким-то глубинным убеждениям, что демократия решает все проблемы. Где-то решает, в Соединенных Штатах решает, во Франции решает, наверное. Но в арабском мире, увы, она не решает. Вот так вот настроено общественное мнение. Это не значит, что они такие плохие вот изначально египтяне. Ну, давайте не будем рисовать их розовым цветом. Я помню, после терактов в сентябре 2001 года мой друг вот в этот момент отдыхал в Египте, в Хургаде, и он подрался с египтянами, когда он увидел, что на экранах показывают рушащиеся башни-близнецы, а люди аплодируют. Он подошел, ему по-арабски сказал «свиньи». После этого они подрались. Но это были не какие-то там исламские экстремисты, они сидели даже не исключая, что, может, пиво они там пили. То есть это были типичные представители нормальной египетской молодежи. Но вот так вот они настроены. Они радуются, когда гибнут американцы. И все израильтяне для них враги. Для 95% населения. Поэтому,
ну, после стольких войн,
поэтому, в общем, конечно, можно понять. Поэтому здесь не надо никаких иллюзий питать. Демократия, если она будет истинной демократией, без контроля со стороны таких вот авторитарных, но адекватных политиков, как Хосни Мубарак, эта демократия рано или поздно приведет к установлению таких режимов, которые вынуждены будут ориентироваться на общественное мнение. А общественное мнение чего хочет? В общем, в конце концов, общественное мнение не против большой войны с Израилем для освобождения сектора Газа палестинских братьев. Но это просто надо понимать. Тут уже ничего не поделаешь. Наверное, нельзя было сохранить режим Мубарака. Он настолько уже маразматическим был, настолько настроил против себя общественность самых разных людей, что, наверное, его нельзя было сохранить. Но как-то вот сейчас надо минимизировать ущерб. Наверное, та тактика, которой придерживаются американцы, она имеет право на существование, чтобы без Мубарака сохранить хотя бы основы режима, хотя бы вот это вот военное правление, не он, так маршал Тантауи, но более-менее держать в повиновении вот эту вот массу, потому что дать ей возможность безоговорочно, бесконтрольно прийти к власти, это будет сектор Газа, это будет Хамас, это будет катастрофа.
Вот последнее сообщение, что военный совет Египта решил провести экстренные переговоры с христианскими лидерами страны ввиду массовых демонстраций коптов, охвативших страну, сообщил сегодня Guardian. Я, уважаемые коллеги, перед нашим эфиром пересмотрела еще раз книжку Евгения Примакова «Ближний Восток. На сцене и за кулисами». Она была написана в 2006 году. Но там есть очень полезные вещи для сегодняшнего разговора. Например, одна из главок называлась Египте именно, это главка об Египте, как правильно сказать, об Египте. «Несовместимость с исламскими экстремистами», так она называлась, я прочитаю. «Ни в одной арабской стране перемены не произошли под религиозными знаменами». Нет, давайте так, вот с этого начнем. Прежде всего, надо отметить, что национализм руководителей всех оттенков, приходивших к власти в арабских странах в постколониальное время, ну, имеется в виду те революции, конечно, 50-х годов, не был идейно заквашен на исламе. Ни в одной арабской стране перемены не произошли под религиозными знаменами, несмотря на то, что население всех освободившихся от продажных монархий или колониальных господств арабских стран традиционно составляют верующие, подчас рьяно верующие мусульмане. Более того, новые силы, пришедшие к власти, во многих странах вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть с исламскими организациями и группами, претендовавшими на то, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся, по их мнению, после ухода со сцены колониальных или полуколониальных режимов. Причем противостоять исламистам было нелегко. В Египте, например, массовая исламская организация «Братья мусульмане», существовавшая с 28 года и существующая поныне, я доскажу, выступавшая против английского ига, объединяла во время наивысшего подъема до 2 миллионов человек. И еще один абзац. Конечно, неправильно представлять революционных националистов, пришедших к власти в ряде арабских стран в результате борьбы с колониальными или продажными монархическими режимами, как людей, отвергающих ислам как религию, исламский фундаментализм как таковой или игнорирующих религиозность широких народных масс. Этого не было и в помине, но они выступали с открытым забралом против исламских экстремистов, против так называемого политического ислама, и один из биографов Насера, анализирующий его идеи и мотивы, которыми он руководствовался в своем однозначном отторжении братьев-мусульман и других однотипных исламских организаций, писал, что Насер, сам верующий мусульманин, был уверен, что невозможно управлять современным государством на основе Корана. Вот так было до какого-то момента.
Абсолютно правильная, да? Картина вчерашнего
вот
дня.
До какого? Вот я и хотела. До какого? Когда кончился этот вчерашний день?
Ну, с общим подъемом исламизма, который мы в мире наблюдаем. Вот то, о чем пишет Евгений Максимов, мы можем наблюдать в Палестине. Представители арабского национализма – это Махмуд Аббас. Это те, кто... Это палестинская национальная администрация, те, кто правит на западном берегу реки Иордан. Представители новой волны, новой генерации – это хамасовцы, которые правят в секторе Газа. И будущее, я думаю, за хамасовцами.
Что вы считаете, Виктор, когда закончилась вот такая, ну, назовем ее благостная картина все-таки победы здравого смысла над вот этим радикальным исламом? Когда это когда этому пришел конец или, как сказать, подходы к концу, что ли?
Да нет, мне кажется, господин Примаков здесь все перепутал, десятилетия, столетия, я не знаю, я совершенно не согласен с тем, что он пишет.
Ну, тогда тем более скажите, с чем не согласен.
Вы знаете, Лен, мне кажется, что мы немножечко нужно еще проанализировать корни всех этих событий, скажем, в Египте, да, ситуацию в Египте. А чего, почему? Потому что мы все больше увлекаемся вот этими политическими какими-то течениями. Ну, мне хочется немножко заглянуть в корень вопроса. Значит, ну, что такое Египет? Египет – это нищета. Очень быстро растет население. Мубарак в свое время говорил, что нет в мире экономики, которая способна справиться с этой проблемой, трудоустроить и накормить такое количество народа. Более 80 миллионов человек. И огромная рождаемость, так сказать, и быстрый прирост населения. И мы знаем также, что Египет – это... узкая полоска земли у Нила, дельта, еще несколько оазисов, и все, остальное пустыня. Как, так сказать, до сих пор решался вопрос при том же Мубараке, да, за счет небольшого количества нефти, которую они продают, да, доходов от Суэцкого канала, иностранный туризм, который очень хорошо, неплохо развит, я думаю, многие россияне это знают, и иностранная помощь. Ведь Египет самый большой потребитель помощи США после Израиля, да, ежегодно ему, так сказать, до 2 миллиардов евро США дают. И речь идет в основном о продовольственной помощи, чтобы накормить население. Значит, альтернатива радикальных исламистов, что они предлагают, значит, первое, это уничтожить коррумпированную власть. Кстати, радикалы называют коррумпированной властью любую светскую власть, прозападную, арабскую, независимо от того, берут они взятки или не берут. Они уже коррумпированы из-за того, что они связаны с Западом, с Израилем и прочее, прочее.
Мы продолжим сразу же после краткой сводки новостей. Программа «Час пресса» на волнах Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киеве, недалеко от здания Печерского суда, где оглашают приговоры экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи ее сторонников. Суд уже признал Тимошенко виновной в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Ранее обвинение просило суд приговорить экс-премьера к 7 годам заключения. В Пекине проходят переговоры премьера Госсовета КНР Вэньцзи Бао и премьер-министра России Владимира Путина. Их главная тема – подготовка контракта о поставках в Китай российского газа в течение ближайших 30 лет. Стороны попытаются преодолеть разногласия относительно цены на газ, который пока препятствует подписанию договора. Следственный комитет России обжаловал решение прокурора Краснодарского края о возвращении уголовного дела против экс-главы МВД Бурятии на дополнительное расследование. В ночь на вторник Виктор Сюсюра, обвиняемый в контрабанде, был отпущен из следственного изолятора. В столице Египта Каире продолжают хоронить погибших в воскресенье в результате столкновений на религиозной почве. Тысячи людей приняли участие в похоронной процессии одного из погибших христиан-коптов. Толпа дошла до площади Тахрир в центре Каира, скандируя антиправительственные лозунги. В Польше подведены окончательные итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Победу одержала правящая либеральная партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска. Правительство Косово отказалось от переговоров с Сербией о конфликтной ситуации на севере самопровозглашенной республики, где живут этнические сербы.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас Максим Юсин, международный обозреватель газеты «Коммерсант», Виктор Черецкий, собственный корреспондент Радио Свободы в Испании, в недавнем прошлом в Египте. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, готовы ли вы квалифицировать происходящее в Египте как геноцид христиан? Так многие русские, российские газеты сегодня написали. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? 660-1046, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, и мы ждем ваших звонков по прямому и бесплатному номеру для всей страны единому 8-800-222-12. Виктор Черецкий начал говорить о том, чего хотят, собственно, чего добиваются радикальные исламисты, вернее, даже так, ничего они добиваются, какие они ставят как бы задачи, правда или неправда. Например, первое, уничтожить коррупционную власть, за которой стоит, как сказал Виктор Черецкий, любая власть, кроме их собственной. Что еще, Виктор, какие там дальше пункты?
Ну, естественно, выгнать коптов как подельников Запада и вообще, так сказать, врагов, да, выгнать иностранцев, и тогда якобы, ну, Всевышний пошлет Египту благодать, и все проблемы решатся сами по себе, да. Насколько это реально, в общем-то, слушатели могут судить сами. Вот, теперь вопрос был о том, когда исламизм пошел в гору, по-моему, да, так сказать. Я думаю, что это произошло, этот процесс происходил медленно, в течение десятилетий.
Ну, заметно, вот когда это стало заметно,
да,
понятно.
Он начался в Египте, скажем, так сказать, я это все наблюдал, понимаете, с каждым там годом все больше людей выходило молиться на улицу, все больше каких-то, так сказать, заговоров, были, так сказать, теракты против туристов, направленные иностранцев, так сказать, пресса исламистская очень оживилась, так сказать, писали там вся пропаганда, очень примитивная, надо сказать, пропаганда была всегда, знаете, в таком духе, что вот пойман израильский шпион, который хотел отравить воду в Ниле, значит, посланы в Египет какие-то израильские женщины, которые, так сказать, им дано задание соблазнить правоверных, заразить их нехорошей болезнью. Это я не выдумываю. Действительно так писала, так сказать, газета, ШАП назывался. Вот так вот. Понимаете, очень примитивно, но это все время будоражило не очень грамотных, скажем так, египтян и вызывало, так сказать, вот настроение подогревало. Вот, ну, мы знаем, так сказать, что исламские настроения, исламизм, так сказать, вот это воинственный, подогрела афганская война, присутствие, так сказать, советской армии в Афганистане, вот, ну, и, конечно, неудачи вот этих социалистических экспериментов, которые проводились при Насере в том же Египте, понимаете, так сказать, разочарование в этом, экономические очень сильные проблемы. Вот это вот, так сказать, все это постепенно, все это не сразу, понимаете. Но вот в последние десятилетия, конечно, ну, кстати, сам Мубарак, при нем была переделана конституция, так сказать, ввел очень много, так сказать, в конституцию элементов из шариата. То есть, ну, так сказать, египетское общество даже по закону, оно, в общем-то, исламизировано очень сильно. Понимаете, так сказать, делались большие уступки в последние десятилетия.
Угу. Вот, Максим Юрьевич, смотрите, допустим, мы будем все-таки надеяться, что выборы парламентские пройдут честно и, по крайней мере, спокойно. Братья-мусульмане принимают ведь в них участие на этот раз?
Да.
Впервые?
Да.
И шансы есть.
Угу.
И если говорить о демократии по-арабски, о которой вы говорили и хвалили ее в ситуации с Хамасом, то есть у них есть большой шанс. И если будут по-настоящему выборы, то боюсь, что они...
А может, мы тогда не будем надеяться, что они состоятся?
Вот.
Может, мы
вот
будем
я
надеяться,
про это
что
и хочу
армия
спросить,
найдет какой-нибудь
же
повод, чтобы отменить эти выборы?
Вот как же нам ко всему этому теперь-то относиться? Когда если реальные, честные выборы, если они состоятся, они-то и дадут честные, реальные выборы, возможность прийти к власти этой партии?
Да вот и парадокс. Вот и сложно здесь что-то сказать. Тот же парадокс, с которым мы сталкивались недавно в Турции. Евросоюз жесточайше давил на военных, чтобы военные не препятствовали демократическому процессу, не препятствовали тому, чтобы исламисты из партии Эрдогана, нынешнего премьер-министра, шли к власти. Вот они пришли к власти, вот они этих военных сейчас уже подавили практически, всех отправили под суд. И какую сейчас политику проводит Эрдоган? Вот эти все провокации, которые он устраивает, посылает караваны свободы к побережью сектора Газа. Как он провоцирует Кипр тоже. Кипр – суверенное государство, между прочим. Проводит разведку нефти, газа у своего побережья. Турция чуть ли не войной грозит, направляет туда корабли. То есть он распоясался абсолютно. Если бы военные, более адекватные люди были у власти, но менее демократические, вот в чем проблема, Турция вела бы себя гораздо более ответственно. И тот же парадокс в Египте. Я не знаю выхода. В общем, тут нет цены. Надо просто, надо честно сказать, что если выборы будут демократические, то, может быть, не совсем еще вот однозначно придут к власти исламисты в этот раз. Может, они просто усилят свои позиции.
Но шанс очень велик.
Шанс очень велик, но, может быть, даже им сейчас пока еще невыгодно сразу приходить к власти. Может быть, лучше захватить какой-то плацдарм политический, но дождаться следующих выборов.
Лучше. Сделают ли они так? Удержатся ли они от участия выборов? Вот в чем вопрос.
Нет, они не удержатся, но мне кажется, сейчас еще у властей, у военных есть возможность использовать административные ресурсы, как-то вот там повлиять на волеизъявление. На подсчет голосов. Может быть, они будут выборы не до конца честными, и все-таки исламисты не получат столько, сколько они бы получили. Но потом все-таки в Египте, мне кажется, даже если будут абсолютно честными, я не уверен, что вот так подавляющее большинство за исламистов проголосует. Потому что все-таки есть Каир, Александрия, есть более-менее цивилизованная прослойка какая-то людей, которые не будут голосовать. Есть здесь 10% христиан, которые по определению не будут за них голосовать. Так что здесь не все так однозначно плохо, но скорее плохо, чем хорошо.
Хороший вопрос. Виктор Черецкий, а вот вы бы как отнеслись к такой парадоксальной постановке вопроса? А может быть, лучше, чтобы, ну, так, нехорошо, не демократично говорить, но тем не менее, чтобы военные все-таки воздержались, придержали бы эти выборы? Что вы скажете?
Вы знаете, я настроен более оптимистично. Власть, реальная власть в Египте последние десятилетия находится у военных. Понимаете, там могут убирать Мубарака, но все равно, так сказать, у власти стоят военные. Мубарак тоже был военным, да, и Насер тоже был военным. Летчик, это военный. И Садат тоже был военным. Значит, реальная власть у военных. Понимаете, там можно играть в демократию, предлагать там братьям-мусульманам, другим исламским группам, кстати, это... Почему-то мы все время говорим о братьях-мусульманах, забывая, что там еще есть ребята.
Ну, они просто самые известные и самые многочисленные.
Да, есть и более радикальные.
Есть более радикальные,
да. Есть и покруче. Есть, скажем, такая партия труда, которая это называется партия исламского социализма. Я лично знал руководство ее и прочее. Они, ну, у них такой тезис, что пророк был первым социалистом в мире, так сказать, поэтому ислам это чистой воды социализм, вот они выступают за исламский социализм. Ну, это крыша была, так сказать. На самом деле это, естественно, ортодоксальные исламисты. Так, ну, неважно.
Да.
Вот, понимаете, я не думаю, что военные сейчас так возьмут и, так сказать, после выборов отдадут власть кому-то.
Нет, подождите, а если выиграют эти выборы, что значит не отдадут? То есть опять то есть они разрешают провести выборы, потом им не нравятся результаты, и они опять устраивают свой военный переворот,
но что такое ли? Так? В Алжире было, между прочим.
Да, но я спрашиваю.
В Алжире было, да.
А то есть вот вы так прогнозируете, что
это
они разрешают?
Это нормально совершенно для арабского мира. Или они договариваются просто, что вы там будете сидеть в парламенте, кричать, а мы будем руководить, и все, так сказать, придерживать. Когда, если вы выйдете, так сказать, из каких-то дозволенных рамок, мы вам дадим по шапке.
Но в обоих ваших сценариях все-таки дают военные провести эти выборы.
Я
и относительно демократично. Угу. Хорошо. Теперь переходим уже к слушательским звонкам и пейджерам, потому что очень много пишут, и я хочу все-таки более-менее все успеть. Анатолий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот можно я вот скажу свое мнение? Я уже не молодой, вот наблюдаю это народное движение в течение всей своей жизни. Как бы, так сказать, интересуюсь, вот под какими соусами происходит называемое массовое народное движение. Ну, там, начиная, допустим, с 17-го года. Всегда начиная все с лозунгов защиты обездоленных, защиты низов. И количество этих так называемых обездоленных и так называемых низов в мире растет в геометрической прогрессии населения. Вот не случайно есть это противопоставление «золотой миллиард» и все остальные, то есть 5 миллиардов, понимаете? И если это будет продолжаться, это такая под зеленым знаменем, под красным знаменем, не помню, какое знамя, там у Пол Пота было и прочее. Это просто путь, ну, катастрофе.
Анатолий, спасибо вам большое. Я бы все-таки хотела поближе к Египту.
Пол Пота красное было знамя,
да,
потому
кстати.
Что он маоист-коммунист.
Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, я сам арабист, и я удивлен, что два таких достойных человека так настроены негативно к демократическим преобразованиям. Вы хотите арабов лишить, так сказать, плодов демократии? Ведь демократия в арабском мире действует, и в Египте она была до Насера, и в Ираке сейчас она действует неплохо. И в Ливане, и в Марокко, и будет она действовать и в Ливии, и в Египте тоже. И если там победят исламисты, то давайте их будем расценивать по их делам. Если они, так сказать, попрут на Израиль без оглядки на Запад, то должны получить по зубам. А потом нужно работать, а ведь Запад не работает, никакой борьбы фактически, идеологической борьбы с исламизмом, с консервативным и таким с экстремистским фактически не ведет.
То есть, Вадим, подожди, правильно я вас понимаю, что сам по себе приход исламистов к власти ничего ужасного не несет, как вы считаете?
Конечно, не несет. И я удивлен, что вы лично поддерживаете выступающих. Конечно, не несет. Надо судить по делам, а потом не надо забывать, что эту революцию называют революцией Facebook. Да, потому что большую роль в ней играли уже молодое поколение, которое вооружено вот именно интернетовскими технологиями. У них другие взгляды. И будет противостояние, будет борьба, и кто,
Вадим,
будет побеждать.
Вадим, я вас не отключаю. Подождите, я хочу еще один вопрос вам задать.
А можно
просто
Вадим
интересно.
Будет ответить?
Да, да. Нет, я еще все-таки спрошу, чтобы он закончил мысль, потому что она еще провисает. В чем состоят, на ваш взгляд, Вадим, плоды? Вот вы говорите, демократические плоды этих революций. Вы их сформулируйте, пожалуйста, все-таки, чтобы мы понимали.
Народ,
за что боремся?
Народ так же примерно то, что было у нас в 90-е с Горбачевым. Да, общество бурлит. Женщины выходят тоже на передний план. Идет демократический, подготовка демократических выборов. В том же Тунисе, посмотрите. Где-то, так сказать, исламисты есть везде. Но общество от спячки оно пришло, так сказать, в действие, и создаются молодежные организации, и объединение партий, светских партий, их 40, которые признали вот Сирийский национальный совет. А то, что говорят вот ваши гости, эту идеологию исповедует наш нынешний режим, который также как боится, как огня боится демократических преобразований.
Вадим, спасибо. Я вам очень благодарна за это очень оптимистическое выступление. Пожалуйста,
как
Максим.
Как я люблю людей, которые, как Вадим, вот так вот развешивают ярлыки. Сразу и режим привлек, и все что угодно. Вадим, объясните мне, почему я должен поддерживать приход к власти исламистов? Есть принцип «свой-чужой». Я не исламист, я не мусульманин. Я живу в канонической православной стране. Я христианин, мне ближе копты. Те 10%, которых вчера убивали и которых дальше будут убивать. За последние полгода 100 тысяч коптов вынуждены были уехать из Египта. Я считаю, что это удар по Египту как таковому, потому что сила Египта в том, что это многоконфессиональная страна. А сейчас исламисты со своими вот этими вот слепыми, негибкими лозунгами, они этот Египет губят, вытесняют вот эту вот коптскую прослойку. Вы говорите, что пришли к власти эти люди, все замечательно, все хорошо, давайте поаплодируем плодам их победы. Для меня плод их победы – это 36 убитых человек в Каире. И из этих 36, 33, которые не были полицейскими, мои братья по вере. И не буду я аплодировать никакому приходу исламистов. Если вы арабист, если вам интересы арабского мира ближе, чем ваши собственные, ну, аплодируйте, пожалуйста, я не буду этого делать.
Право каждого, кому аплодировать. Да. Дмитрий пишет: в обычной жизни мы видим, что мусульмане – самая мирная религия, но под флагом ислама сейчас идут террористические акты, взрывы, убийства мирных людей. Откуда и для чего взялись эти фанатики? Исламисты, боевые группировки мусульман, радикалов, аль-Каида. Ответ знают дяденьки с толстыми кошельками, которые десятки лет назад стали создавать такие группировки исламских экстремистов и религиозных фундаменталистов на свои деньги. Так пишет Дмитрий. Ну и также пишет Евгений Примаков в своей книжке, что это, конечно, американский капитал финансировал афганских талибов в свое время в их борьбе с Советским Союзом, и отсюда все и за что боролись, на то и напоролись, за это и поплатились. Таков ответ. Да, Виктор Черецкий, что вы скажете по этому поводу?
Да, ну вот я хотел еще Вадиму ответить. Если он будет, в Испании, я его с удовольствием познакомлю со своим садовником, марокканцем, и он его просветит насчет марокканской демократии. Понимаете, по политграмоту сделает. Теперь, значит, вот это вот...
А мы тоже хотим послушать. Нет, вы нам воспроизведите хотя бы парочку тезисов садовника. Что же мы-то останемся? Значит, Вадиму все, а нам ничего.
Ну, полное бесправие, о чем говорить.
Ну, вот так и скажите.
Это формально, это выборы формально, все заранее все известно, кто сидит, и да здравствует король. Понимаете, вот это и все. Ладно, ну, неважно. Теперь с чем, так сказать, ассоциируется у меня, так сказать, как у человека, который прожил немало лет в арабском мире и до сих пор имеет, так сказать, вот эта исламистская демократия. Понимаете, у меня она ассоциируется с публичными порками женщин, понимаете, за малейший проступок. И потом проверка и женщин тоже, как мы знаете, на площади Тахрир, на предмет девственности. Вот это вот. Вам, пожалуйста, так сказать, лицо из исламистской демократии.
Например.
Ну, дальше, о чем еще говорить?
Зина пишет, у меня вопрос к Черецкому. А подрался ли бы его знакомый, если бы русские аплодировали по поводу бомбежек в Чечне? Я, конечно, переадресую Виктору Черецкому этот вопрос. Но, Зина, я просто не видела ни одного русского, который аплодировал бы бомбежкам в Чечне. И ни картинок таких никогда не показывали, не рассказывали друг другу о таких русских. Поэтому я вообще не очень понимаю параллель. Нет такой параллели. Ну, Виктор, вы можете сами, конечно, ответить, но мне кажется, что она
нет,
искусственная.
Нет, мои знакомые не дрались в Египте. Это слушательница, по-моему, перепутала нас.
Это Максима знакомый, но неважно, да, это знакомый Максима, но, по-моему, ответ такой же. Но он не... Ну, нет русских аплодирующих бомбежков в Чечне, таких не существует.
Нет русских, которые радовались бы гибели мирных жителей.
Конечно,
Не входит в наш генетический код национальный.
Поэтому, Зин, просто нет.
Есть те, кто могут аплодировать ликвидации Масхадова или Басаева. Я аплодирую, например. Особенно Басаева. Но когда
речь идет о гибели мирных жителей... Да и то сказать, чтобы вы бежали на фейерверк взрывать в свой московский двор по этому поводу. Ну,
нет, я выпил 100 грамм, когда узнал... Когда узнал о ликвидации Басаева, ну, конечно, а как иначе-то?
Очень интересно. Нет, это интересно. Это такая человеческая реакция. Мне показалось, что более спокойно российское общество, в принципе, относится, чем там...
Басаеву спокойно относиться очень сложно. Я, конечно, понимаю, что у «Радио Свобода» слегка специфические слушатели, может, они чуть более спокойно относятся, но...
Ну, вообще-то, «Радио Свобода» живет не в безвоздушном пространстве. Но представить себе, чтобы люди шли на улицах и радовались его ликвидации так, как радовались в Америке ликвидации Бен Ладена, немыслимо, просто немыслимо.
Немыслимо, мы более спокойные как-то, но вот мы с другом по 100 грамм выпили.
Вот, спрошу, знаете, какой вопрос совершенно неожиданный пришел от Иосифа из Волгограда. А каково положение еврейской общины в Египте? Виктор Черецкий, что вы скажете?
Никакое, там просто еврейской общины нет. Там,
нету.
По-моему,
ну, хотя бы евреи там есть.
Есть, они из Израиля в качестве туристов приезжают.
Да, только как туристы приезжают, и то, так сказать, сейчас, по-моему, значительно меньше. В 90-е годы было несколько семей, оставалось там, насколько я помню, но потом это все люди уехали, потом уже глубокие старики, многие умерли просто. Сейчас в свое время там была, конечно, большая община, и было, в Каире есть, мне во всяком случае известны, две синагоги, Бен Изра в том числе известные, так сказать, но она это как достопримечательности просто, они не действуют.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем ситуацию в Египте и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с такой резкой оценкой, которую позволяет себе сейчас российская пресса, что геноцид христиан начался сейчас в современном новом Египте. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-10-46, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. У вас в гостях Максим Юсин, международный обозреватель газеты «Коммерсант», и Виктор Черецкий, собственный корреспондент «Радио Свободы» в Испании, а когда-то и в Египте. Евгений из Воронежа, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Вот этот Вадим, что звонил, он, видимо, в Чукотке звонил. Что он не знает, что было в Англии вот недавно, в Соединенных Штатах Америки. Эти мусульмане убивают людей. Во Франции, в Испании, в Италии. Гнать их надо из Европы. этих мусульман.
Ой, Евгений, давайте, мне не очень нравится, это называется уже такие призывы нехорошего свойства. Что значит гнать из Европы мусульман? Вы еще скажете, из России, да, и до чего мы с вами доболтаемся тут в эфире? Ужас один, так нельзя говорить. Георгий из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Сразу, чтобы не было разночтений, я скажу, что я христианский демократ. Вот нету сейчас такой партии, но была в России партия. И тем не менее, я бы не посчитал, не сказал бы, что это геноцид. И вообще, честно говоря, в высказываниях ваших гостей есть некий элемент такого религиозного превосходства. Нельзя сказать, что я очень люблю ислам, я вообще считаю его скорее социальным учением, чем религиозным. Но мы не можем отказать им в праве на демократию. Просто часто люди путают демократию и либерализм. То есть, конечно, исламская демократия отличается, скажем, от христианской демократии и сильно отличается от либерализма. Но мы не можем отказать этим людям в праве жить так, как они хотят, поскольку мы сами требуем себе такого же права. Понимаете, если там искусственно создать либерализм, то будет, как в России, будет искусственная симуляционная политика, которую мы сейчас наблюдаем у нас. Вот тут ваш гость смеялся над Марокко, можно подумать, что... Там хоть наследственный, так сказать, монарх, а здесь всякие из-под воды становятся президентами и ведут себя так, как будто они, понимаете, самодержцы и помазанники. Понятно, моя позиция.
Спасибо,
да?
Георг. Вот Максим Юсин готов вам ответить по поводу вашей позиции.
Да, я не соглашусь с тем, что мы должны принимать исламскую демократию такой, какая она есть, если эта демократия ущемляет права меньшинств. Вот в Египте 10% христиан, но они... Это не пришли какие-то люди, приехавшие из Франции, из Италии, потомки иммигрантов. Они жили там всю жизнь. Это испокон веков. Это мусульмане пришли на эту землю, а копты там уже жили. Куда им сейчас уходить? Почему они должны отказываться от своей веры, от своих церквей? И то, что, если это называется исламской демократией, что разрушена коптская церковь на юге Египта, то я против такой демократии. Точно так же, как если бы кто-то понял нашу российскую демократию так, что где-то разрушат мечеть, куда ходят мои друзья татары молиться, я буду категорически против такой демократии. Да, пусть татар в Москве меньшинство, но они должны иметь свое место культа, где будут спокойно молиться Аллаху. И точно так же имеют на это право копты, христиане. И если эти права новой египетской властью, которая, допустим, придет, но, может, не после этих, после следующих выборов, если эти права будут попираться, то я буду всячески поддерживать, проталкивать через свои материалы, комментарии идею международных санкций против Египта, потому что нельзя, даже если это воля большинства, но нельзя попирать права меньшинства религиозного, национального.
Роза пишет, вот вы говорите, что в Египте исламисты рвутся во власть. А что мешало Мубараку оставить эту власть вовремя, а не убивать тысячи жителей? Тогда, может быть, и исламисты не рвались бы во власть. Кто же виноват в таком случае, Мубарак или исламисты? Виктор Черецкий, что вы Розе ответите?
Ну, дело в том, что исламисты рвались во власть еще до Мубарака, понимаете, когда Мубарак не был у власти. Вот. Так что потом... Честно говоря, в общем-то, это очень, мне кажется, наивный вопрос. Дело в том, что, понимаете, ведь мы, в общем, мир сегодня очень маленький. И как сказать, что мы должны оставить там в покое Египет, пускай египетский народ сам решает, что он делает, это нет. Мы, так сказать, смотрим и смотрим, чтобы не нарушались права человека. И когда эти права человека, убийства массовые совершаются... Естественно, мировая общественность не может оставаться, так сказать, спокойно наблюдать за этим. Естественно, мы протестуем, естественно, мировое сообщество принимает меры, знаете, когда. Ну вот. Вот это, собственно, что я могу сказать.
Дмитрий Леонидович пишет, когда в мире существовала великая страна СССР, то угнетенные мировым капиталом люди с надеждой смотрели на эту страну, оплот справедливости и мира на земле. Египет под руководством Насера был страной, в которой народ строил новую жизнь, и помогала ему в этом наша страна, строившая уникальную Асуанскую плотину. С уходом с мировой страны СССР и начались гражданские войны, так как у них и ушла надежда на светлое будущее. Максим, ну вот многие так, наверное, еще думают пока, как Дмитрий Леонидович.
Но еще задолго до ухода СССР, я хочу напомнить, Египет переметнулся, как тогда говорили советские пропагандисты, в сферу влияния Запада. и заключил мирный договор с Израилем, после чего Советский Союз стал очень критически к Египту относиться. Американцы стали оказывать ту самую гуманитарную финансовую помощь, о которой говорил Виктор. Так что не все так просто. Это такая картинка уж очень из манифестов коммунистической партии, но она мало имеет общего с реальностью.
С реальностью. Виктор, можно ли сейчас говорить о расширении вот этой проблемы, что, ну, то есть, наверное, можно говорить, но я бы хотела, чтобы вы это сказали, если она... Ведь не только многострадальные там христиане Египта сейчас вот в такой ситуации, но, наверное, и палестинские, и ливанские, это шире проблема, чем один Египет.
Да, это, в общем-то, проблема, характерная для всего Ближнего Востока. Так, они обычно об этой проблеме очень мало пишут, но все-таки пишут иногда. Понимаете, положение, скажем, палестинских христиан, которые, в общем-то, испытывают очень сильный прессинг. И большая эмиграция. Вот Максим говорил об эмиграции из Египта, коптов. Действительно, там, понимаете, в той же Канаде уже 20 лет назад было, по-моему, 11 приходов коптских, не знаю сколько там, но очень много, в США, в Англии много коптов. Также речь идет о ливанцах, да, о палестинцах, ливанцах, христианах. Да?
Из Ирака очень много уезжает христиан сейчас.
Да, да, то есть это процесс идет уже давно, понимаете, и он медленно проходит. Поэтому, возможно, на него мировая общественность не так обращает внимание, потому что это медленный процесс, но он и присутствует, понимаете. И, в принципе, конечно, это очень негативное явление, когда люди вынуждены покидать свою родину.
И какие-то соображения политкорректности, наверное, играют, Максим, свою роль, да, в том, что эта проблема не выпячивается, не на острие.
Да я здесь, скорее, с Виктором согласен, что это слишком постепенно происходит. То есть нет такого, что вот взяли и выгнали 50 тысяч христиан. Нет, они постепенно уезжают, у кого-то там дети, у кого-то сестры, братья. И они видят, что все тяжелее и тяжелее в том же Ираке становится, все активнее и активнее. Экстремисты суннитские, шиитские себя ведут. Вот они постепенно уезжают. То есть это несознательная политика правительства в данном случае.
Это провольный геноцид называется.
Да. Это, ну, такой вот ползучий, даже геноцид, ползучий. Я этого слова,
ну, да,
боюсь,
да,
не люблю, оно слишком сильное, слишком четкое определение, и далеко не все под него подходит. Но это, в общем, такое печальное явление.
Исход. Добровольный исход.
Добровольный исход.
На то, что
а жертвой происходит. Становятся сами арабские страны, их общество, потому что уход христиан их обедняет.
Я завершу смс-кой Юрия Васильевича из Москвы. Я много лет прожил в Египте при Мубараке. Египет для меня всегда был образцом межконфессионального мира. То, что творится сейчас, просто ужасно. Мне жаль моих друзей мусульман и коптов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юлию Тимошенко признали виновной.
Комментарии экспертов.
Каково значение парламентских выборов в Польше для России?
Право автора.
Михаил Соколов, а Дмитрий Медведев. Ученики Иосифа Сталина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».